Говорите, они назначили собрание в корчме водой и вилкой? Во сколько они там были вчера? Думаете, и сегодня соберутся в это же время? Скорее всего. Но надо будет подстраховаться и выяснить заранее. Хотелось бы установить подслушивающее устройство и получить доказательства. Мы могли бы слушать их в машине и войти в нужный момент. В отделении есть нужная аппаратура? На самом деле, я, только спросив, сообразил, что вряд ли. Кто их тут всерьез финансирует? Это не столица. Есть, но старая, и не уверен, что в рабочем состоянии. Понимаю. А как скоро вы сможете приехать? Я-то самое ближайшее завтра, во второй половине дня. Я сейчас в другом конце страны, у дочери, добавил он, как бы оправдываясь. Если бы я мог знать, так что придется вам действовать самому. Вы же тоже служите в полиции. Вы справитесь? Хорошо. «Тогда скажите, кого из сотрудников вы можете мне дать?» — спросил я, прекрасно понимая, что, похоже, никого, кроме капрала. И то в лучшем случае. «Да нас там всего двое и есть», — констебль подтвердил мои худшие опасения. «Я хорошо знаю ваших родителей, Ирджи, и брата вашего помню. Значит, уже дослужились до сержанта». «Ну ладно, дайте мне Дзержинский, я его проинструктирую. Принимайте его в свое распоряжение до моего приезда». «Благодарю за доверие, старший констебль». Я передал трубку капралу. Тот, слушая начальство, перевел удивленный взгляд на меня и выпрямил спину, насколько смог. Видимо, в наследство от Горгула парню досталась изрядная сутулость, даже горбатость, если так можно выразиться. Когда он повесил трубку, я спросил. «Старший констебль предупредил вас, что нам может понадобиться устройство для прослушки?» «Нет, но велел выполнять все ваши указания. Вам нужен клоп? Так он давно сломан», — пожал плечами капрал, но, встретившись со мной взглядом, добавил. «Хорошо, сейчас принесу, делов-то». Он направился в служебную коптерку, и я увидел, что вместо форменных сапог на ногах у него войлочные, типа «прощай, молодость». Да, в участке явно не топили. Через минуту Дзержинский вывалил передо мной из коробки какую-то рухлядь еще с ленточными кассетами. Такие устройства использовались 20 лет назад. «Вот, вроде крутится, но рвет ленту, и звука нет». «Сможете починить?» «Попробую, но ничего не гарантирую, я же не техник». А я почему-то упорно видел в нем Флеврити, которого офисная техника слушалась как по волшебству. И никто даже ни разу не задумался, как у него это получалось, потому что выходило, естественно, как мороз зимой. «Тогда кто у вас этим занимается?» «Да никто, поэтому все сломанное». «Кому нам тут прослушку-то ставить?» Покопавшись в картотечных ящиках, похоже, там у них давно была не картотека, он достал две отвертки, молоток, плоскогубцы и, разложив их на столе, принялся ковыряться в аппарате. Я понял, что наведываться в корчму мне придется одному. Хотя, может, это и к лучшему. Не надо там раньше времени светиться полиции. Можно, конечно, просто позвонить, но что, если бармен в доле? А кто-то вообще слышал о таком чуде, как неподкупный бармен? Получается, проще сходить туда самому и очень деликатно, так, чтобы не вызвать подозрений, выяснить, на какое время сегодня зарезервирована приватная комната, кем и с какой целью. Хотя кем, я не сомневался. Видя, что капрал уже разобрал аппарат на несколько частей, а из них вывалилась еще куча мелких деталей, засыпавшая весь стол, я поспешил откланяться. Не хочу даже думать о том, что подслушивающей техники у нас сегодня не будет. Уходя, я оставил Дзержинский свой телефонный номер и записал его, а также взял у него телефон старшего констебля. Капрал, не отрываясь от работы, обещал быть на связи и оперативно выполнять любые мои указания. Перед этим я коротко рассказал ему план действий. Он согласился, что все вполне реально, если только ему удастся починить эту штуку. А если нет, придумаем что-то другое. До вечера еще время есть. Мне понравился его подход к делу. Несуетливый и спокойный. Я тоже немного успокоился. По крайней мере, я у себя дома и уже не один. Полицейское братство во всем мире своих не бросает. А значит, справимся. По дороге к корчме я глянул на часы. Меня не было дома 2 часа. Надеюсь, что не придется так уж много врать насчет своего отсутствия. Эльвира догадливая. А как я уже говорил, мне не хотелось впутывать ее в это дело. Она начнет уточнять детали, рваться со мной на задержание, требовать эксклюзивного интервью с преступниками и все такое прочее. Естественно, сразу все узнают мои родители, и тогда точно не будет тихого семейного праздника, как хотела мама. Нет уж, пусть сначала все закончится. Корчма явно только-только открывалась. Невыспавшийся бармен, плечистый черт с седыми волосами, собранными в хвостик, скучал в одиночестве, протирая стаканы. Иногда кажется, что это основное, за что им платят. Когда я зашел, громко скрипнув старой дверью, вышла официантка в несвежем платье выше колен и стала с грохотом расставлять стулья. Ей тоже было не до посетителей. Я подошел к барной стойке и сказал бармену, что хочу купить черный самогон какой-нибудь хорошей марки к праздничному столу. Он, зевая, вытащил пару бутылок и поставил передо мной. «Вот эти», — коротко рекомендовал он. «Спасибо, я возьму обе. А у вас на сегодня зарезервирована приватная комната?» «Ну, холера ясно, сегодня же праздник. По двойной плате, но все зарезервировано еще за месяц. Жаль, мне она так нужна. Если бы знать кто, я бы попытался перекупить резервацию». Бармен отвернулся. «Но, разумеется, заплатил бы вам лично ту же сумму». Бармен откровенно зевнул. «И даже больше, сколько скажете». «Зачем вам это?» Бармен проявил зачатки интереса. «Это не мне, а для моей невесты», — виновато пояснил я, разыгрывая полного подкаблучника. «Она из Парижска, вся такая культурная, сами понимаете, избалована хорошей кухней. Но вчера она просто влюбилась в ваши фляки». «Да ну?» «То так, пан. Говорит, это лучшее место, где я была, и даже в Bon Par Appetite, я на ходу придумывал название, кухня на порядок хуже. А там сам принц Лоризель обедает». Бармен улыбнулся тонкой самодовольной улыбкой. «Нам всякие ихние принцы не авторитет. Если вы из поляки, вы это знаете». «Хорошо, я посмотрю, кто зарезервировал», и, понизив голос, добавил, «и, может, дам их телефоны. За деньги, конечно, как договоримся». Немного поискав, он достал откуда-то снизу журнал резерваций и, открыв нужную страницу, перечислил имена и фамилии. Я знал 2. Это были знакомые моих родителей, почтенные граждане. «А кто такой Щенкевич?» «Местный слесарь. Но, говорят, пописывает романчики. Придет с семьей. У них 6 малолетних чертят. Тут такое будет, туши свет. Но, к счастью, они днем придут, когда народу будет не так много. Я же знаю, что мелкие по всему залу будут носиться. В одной комнате их и в кандалах не удержишь. Можно мне посмотреть записи?» Бармен, пожав плечами, протянул мне журнал. Я глянул на вчерашнюю страницу. Вчера, на то время, когда здесь как раз была Демиана с компанией, комната была зарезервирована неким Гробовским. «Гробовский. Это кабан-оборотень?» «Нет», — бармен посмотрел на меня, — «вампир». «А почему вы все время спрашиваете?» Да так, просто вспомнил, что вчера у них была шумная компания. А сегодня они разве не придут?» Он покачал головой, по-прежнему глядя на меня с нездоровой подозрительностью. «Может, сядут в зале?» «Нет, все столики зарезервированы», — бармен резко забрал у меня журнал. «Не больше, чем на четверых». «И я всех знаю», — с нажимом добавил он, ставя точку в расспросах. «А где здесь еще можно отметить праздник большой компании? Возможно, есть заведение наподобие вашего?» Пытаясь уцепиться за соломинку, спросил я. «Конкурентов у нас давно нет», — отрезал он. «Что ж, похоже, у меня нет шансов перекупить чье-то время. Ведь сегодня запланированный семейный праздник. Я об этом не подумал». И я, заплатив за самогон 3 цены, взял бутылки и вышел. Бармен с официанткой внимательно смотрели мне вслед.